Добрый день. Вы слушаете программу «Время свободы». Интервью в студии Динара Седикова. Допинг-скандал. Международная легкоатлетическая ассоциация должна принять решение о судьбе российских спортсменов. Морские тараканы на обед. Министерство обороны осваивает Арктику. Военные строители стали заложниками коррупции и непогоды. Бюджет войны 2016. Новый бюджет обсуждается в пятницу 13-го. Эти и другие темы в программе «Время свободы». Интервью. Сегодня Международная легкоатлетическая ассоциация должна принять решение о судьбе российских спортсменов. Накануне Россия направила ответ во Всемирное антидопинговое агентство на обвинение комиссии в употреблении допинга. Во Всероссийской федерации легкой атлетики заявляют, что ответ свидетельствует о невиновности российских спортсменов. В четверг банк ВТБ расторг спонсорский контракт с ассоциацией, заявив, что этот шаг не имеет никакого касательства к допинг-скандалу. На прошлой неделе во Франции был арестован руководитель Международной легкоатлетической ассоциации, 82-летний Ламин Диак, который возглавлял организацию с 99 по август текущего года. Он обвиняется в получении взяток в 2011 году на сумму 1 100 000 долларов за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов. При этом стоит подчеркнуть, предложение комиссии ВАДА отстранить Россию от участия в легкоатлетических соревнованиях носит сугубо рекомендательный, не обязывающий характер, и, вопреки утверждениям российских должностных лиц, нисколько не похоже на санкции, введенные за Крым и Донбасс. Наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов с подробностями.
Напомню, что 9 ноября Международное антидопинговое агентство представило отчет, который касался нарушений антидопинговых правил российскими легкоатлетами. В отчете говорилось, что допинг является системой российской государственной власти, существующей при поддержке КВАДОС и ФСБ. Международное агентство рекомендовало Международной ассоциации легкоатлетической федерации приостановить деятельность Российской федерации легкой атлетики. И самое главное, Международное антидопинговое агентство призывало отстранить российских атлетов от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации, включая Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро 2016 года. Эти обвинения были основаны на материалах из фильма немецкого телеканала АФД и на публикациях в британской прессе. Конечно, конкретные доказательства в нынешнем докладе ВАДА не приводятся, по крайней мере, в своей части, которая опубликована в открытом доступе, а не отправлена в Интерпол. Есть лишь ссылки на некие документы, которые, по словам автора доклада, являются конфиденциальными. Всероссийская федерация легкой атлетики была обязана до 13 ноября отправить Международную ассоциацию легкоатлетических федераций ответ на обвинения, которые содержались в докладе комиссии ВАДА. И в среду вечером президент России Владимир Путин провел совещание с руководителями спортивных федераций по поводу подготовки к Олимпийским играм в Рио. И одной из главных тем было обсуждение допинговых проблем. Президент поручил министру спорта Виталию Мутко провести расследование этого скандала и обеспечить открытое профессиональное сотрудничество с международными антидопинговыми структурами. Если исходить из слов президента и последующей реакции министра спорта, в которой теперь выражается готовность прислушаться к ВАДА, во всякой стороне есть веские основания полагать, что в случае правильной реакции самого страшного удастся избежать. А самым страшным был бы недопуск легкоатлетов на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Если бы риск пропуска Олимпиады был настолько велик, последовала бы иная, куда более жесткая ответная реакция. По крайней мере, обжалование данных доклада комиссии в арбитражном суде. Такой вариант серьезно рассматривался. Но во вторник Министерство спорта сняло собрание, где обсуждались варианты реагирования на выступление ВАДА, и в итоге пришли к известному всем решению. Мутко подписал просьбу об отставке Григория Родченкова, который в тот момент возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию. Этим шагом и последующим заявлением министра спорта о том, что приход во главу Московской лаборатории иностранцев не исключается, российская страна дала понять, что так или иначе с какой-то частью доклада ВАДА Россия согласна и готова идти на жертвы. Как кадровые жертвы в лице Родченкова, так и финансовые, ввиду простоя всей лаборатории и вывода хранящихся недопинговых проб за границу. И с вероятностью, что в скором времени будут предъявлены и новые меры, возможно, более радикальные. Понятно, что до вердикта Международной федерации легкой атлетики делать какие-то однозначные заявления еще рано. Но понятно, что Россия, во-первых, ответила на те обвинения, которые предъявлены в докладе ВАДА, а во-вторых, когда эмоции окончательно спали, уже можно говорить о том, что самый неблагоприятный для России исход все-таки маловероятен. А Виталий Мутко заявил, что страна не будет бойкотировать летние Олимпийские игры 2016 года, если будет принято решение не допустить к участию соревнованиям, о всяких лихарских ведомым скандалам. Конечно, этот скандал, пожалуй, наиболее существенный, наиболее глобальный за последние 20 лет. Но, видимо, такого решения уже принято не будет. И несколько спортсменов, которые исключены из сборной накануне Олимпиады, и в Лондонской, и будущей в Рио, я думаю, это будет достаточно. Но если в результате скандала будет доказана системность нарушений и печать к нему в различных государственных службах ФСБ, он, безусловно, может затмить с собой все предыдущие доклады.
Обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Все-таки из-за допингового скандала в легкоатлетическом сообществе российские спортсмены могут лишиться возможности участвовать в следующем чемпионате мира и даже в летних Олимпийских играх в Бразилии. На то указывают выводы, содержащиеся в отчете комиссии Всемирного антидопингового агентства. Катаклизмы такого масштаба неизбежно привлекают внимание спортивных федераций во всем мире, ведь злоупотребление стероидами не есть монополия российского спорта, и тщательные проверки, по-видимому, в ближайшем будущем коснутся и других стран. Как оценивают происходящее в России американские эксперты, выяснял наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
В четверг допинговый скандал попал в орбиту международной дипломатии. Представитель МИД России Мария Захарова жалуется на то, что доводы Москвы никто не слушает, что источники, изобличающие информации, на которых основывается комиссия Всемирного антидопингового агентства, предвзяты и в высшей степени сомнительны, что карать скопом всех российских легкоатлетов за прегрешение отдельных их товарищей представляет собой абсолютно неприемлемую практику коллективного наказания. Министр спорта Виталий Мутко, чье ведомство комиссия обвиняет в сокрытии фактов незаконной допинговой практики, сделал заявление, полное сарказма. «Если хотите, мы вообще с превеликим удовольствием прекратим проверки и в результате только сэкономим деньги». Замечание главы Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы американские журналисты расценили как жесткую риторику времен Холодной войны. Отчет комиссии стопроцентно политически мотивирован и является продолжением направленных против России западных санкций. Комиссию возглавлял основатель и бывший руководитель Всемирного антидопингового агентства ВАДА, 73-летний канадский адвокат Ричард Паунд, человек бескомпромиссного, крутого нрава. В течение 13 лет он занимал высокую должность в Международном олимпийском комитете, курировал расследование коррупционного скандала на зимней олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Слова, сказанные Паундом в понедельник на презентации отчета, тоже, как показалось журналистам, содержали отсыл к временам Холодной войны. Действующий в России механизм допинг-проверок, пережиток советской системы, отстранение российских легкоатлетов от соревнований будет равносильно взрыву ядерного боезаряда. Ну, а средством его доставки к цели является, видимо, сам Ричард Паунд. В отчете, в частности, говорится, российские должностные лица уничтожили более 1400 допинг-проб, которые ВАДА хотела перепроверить, создали теневую лабораторию в Москве, чтобы неофициально проводить тесты, вымогали деньги у спортсменов за сокрытие положительных проб, равно как и принуждали их к употреблению стимуляторов. Использовали ФСБ для запугивания работников официальной лаборатории в Москве и Центра контроля на Олимпиаде в Сочи. Столь разветвленная допинговая практика с вовлечением в нее чиновников и целых государственных структур, кажется, не знает себе равных в мире. Если отвлечься от политики, то какие еще страны и виды спорта могут попасть под допинг расследования? В лентах информагентств упоминается, в частности, Кения. На вопросы «Радио Свобода» отвечает профессор экономики спорта и спортивного менеджмента Университета Темпл в Филадельфии Майкл Литц.
Если страна, досель неизвестная как крупная спортивная держава, неожиданно вырывается в призеры, как произошло, например, с Восточной Германией в 80-е годы прошлого века или с Китаем в плавании десятилетия спустя, то это, как правило, свидетельствует о том, что ее спортсмены употребляют допинг. Порой, впрочем, на это указывает и обратный признак, а именно результаты на удивление высокие и стабильные на протяжении очень многих лет. Из-за политизации и коммерциализации олимпийского движения, к несчастью, любая более или менее нештатная ситуация может служить основанием для подозрений. Что касается видов спорта, подверженных допингу, то в настоящий момент я бы не поручился за чистоту ни одного из них, включая шахматы. Ведь есть разные стероиды, и диапазон действий у них очень широкий. Конечно, на ум сразу приходит тяжелая атлетика или метание ядра. Стероиды, однако, сегодня принимают не только с целью наращивания мышечной массы, но и для быстрого восстановления организма после изнурительных тренировок или даже во время соревнований, чтобы повысить выносливость. Сегодняшний беспощадно выматывающий режим тренировок был бы просто немыслим в достероидную эпоху. В фигурном катании, бейсболе, велоспорте стимуляторы присутствуют повсеместно. Это тотальное явление.
Если конкретно, по методу двойной бухгалтерии, плюсы стероидов, минусы стероидов, какое превращение в смысле результатов сулит допинг? Не абстрактно, а конкретно. И какую за это надо платить цену в смысле здоровья?
Плюсы разнообразные, в том числе продление плодотворной спортивной карьеры до возрастного предела, прежде недостижимого. Бухгалтерия, строго говоря, выглядит так. Никакие стероиды любителю против профессионала не помогут. Но когда речь заходит о спортсменах примерно равной силы, то пользователь допинга приобретает преимущество перед непользователем, поскольку в современном спорте разницу между медалями разной пробы или между призером и аутсайдером, между многомиллионным рекламным контрактом и дыркой от бублика может измеряться в десятых или даже сотых долях секунды. Спортсмены бреют ноги и грудь, чтобы сбросить со своего времени несколько миллисекунд. И, конечно же, наши атлеты никогда бы не принимали допинг, если бы он всем им помогал в равной мере. Такого не бывает. Одним он помогает больше, другим меньше. Одни спортсмены способны достигать пика своих возможностей и без стимуляторов, другие — только со стимуляторами. Допинговые препараты запрещены еще и потому, что они меняют расклад в большом спорте непредсказуемым образом.
Несколько слов о минусах длительного употребления стероидов.
О, сколько написано леденящих сердце слов о фаустовской сделке восточно-германских спортсменов с властями. Девочки, порой до пубертатного возраста, получали под видом витаминов препараты, которые нарушали их нормальное половое созревание, и в ряде случаев требовали в дальнейшем даже операции по изменению пола. У других появлялись дети с тяжелыми врожденными дефектами, выходили из строя сердце и легкие, возникали онкологические проблемы. У мужчин расстраивалась деятельность сексуально-репродуктивной функции. Тайлер Гамильтон, велогонщик, товарищ по команде легендарного Лэнса Армстронга, фигуру оглушительного допинг-скандала, рассказал, как однажды во время соревнования ему по ошибке ввели дозу чужой гипероксидной крови, от чего он едва не умер. И тем не менее, я как-то прочел в Sports Illustrated опрос выдающихся спортсменов, которым была предложена, гипотетически, фаустовская сделка. Прием препарата, который в течение 10 лет гарантирует им статус самого лучшего игрока в своем виде спорта, но с оговоркой, что по завершению приема препарата они со 100% вероятностью сразу же умрут. И половина респондентов предложение приняла.
Антидопинговое агентство Нидерландов полагает, что в большом спорте от 14 до 39% спортсменов принимают стероиды, а ловят из них ежегодно не более 1-2%. Это я к тому, что у больших спортсменов отношение к риску совершенно не такое, как у обычных людей. Они ходят по острию ножа, в смысле здоровья, даже не употребляя никакого допинга. И вы говорите, что за допинг карают, среди прочего, потому что он меняет расклад сил между спортсменами непредсказуемым образом. Ну а природные данные, столь разные у разных людей, разве они не делают того же самого? Почему не задаться целью изобрести относительно безопасные стероиды и, допустим, приравнять их употребление в тренировочном процессе к витаминам?
Да, эти вопросы активно обсуждаются в экспертном сообществе. Следует или не следует, к примеру, допускать к соревнованиям женщин, у которых концентрация тестостерона выше, чем у среднестатистической представительницы их пола? И если да, то как компенсировать отставание по этому показателю их соперниц? За счет стероидов? А если метателю копья после травмы имплантируют искусственный плечевой сустав, которым дает ему преимущество хотя бы за счет того, что продлевает жизнь в спорте? Запад обгоняет третий мир по научно-спортивному ноу-хау и тренировочной технике. Следует ли из этого, что спортсмены из развивающихся стран должны иметь шанс сгасить это преимущество с помощью химических препаратов, импорт которых Запад обязан к тому же субсидировать им, чтобы уравнять шансы? А какие споры шли перед одной из последних Олимпиад о допустимости использования пловчихами гидродинамических купальников? В нашем бейсболе стероиды непропорционально употребляют иммигранты из Латинской Америки, которые не имели в юности той еды и того доступа к тренажерам, которые имелись в распоряжении их сверстников в Штатах. Все множество заковыристых вопросов, возникающих в связи с использованием допинга в спорте, невозможно решить демократическим путем. Поэтому даже в США они решаются патерналистски, указом сверху.
В связи с допинговым скандалом в России ваши гиперчувствительные коллеги в Канаде и других странах стали сетовать на то, что современный бездуховный мир превращает спортивные медали в фетиш, из чего и проистекают все беды с использованием запрещенных препаратов. Пора, дескать, вернуться к исходному олимпийскому принципу: главное не побеждать, главное участвовать. Полагаю, что допинговую проблему можно попытаться решить и таким гуманистическим способом. Закончить нашу беседу я хотел бы все-таки на политической ноте. Россия отчаянно жалуется на притеснение и дискриминацию, на то, что ее пытаются наказать несоразмерно. При этом мандат комиссии касался только России и только легкой атлетики, другие страны и другие виды спорта не входили в компетенцию комиссии. Что вы думаете?
Полагаю, будет не лишним напомнить россиянам о случае американки Мэрион Джонс, обладательницы 3 золотых и 2 бронзовых олимпийских наград в спринте и в прыжках в длину. Она была любимицей Америки. Ее облик украшал коробки с кукурузными хлопьями. Она не сходила с экранов телевизоров. Суперзвезда. И в 2007 году она угодила в тюрьму за дачу ложных показаний на процессе, на котором разбирались выдвинутые против нее обвинения в употреблении допинга. Говоря о России, из того, что я знаю, складывается впечатление, что широко разветвленная карательно-принудительная допинг-практика, сложившаяся в стране, не могла существовать без попустительства, по крайней мере, спортивного начальства, даже если оставить в стороне начальство политическое. Хотя всем известно о переплетении в России политики и большого спорта. То же самое имело место в ГДР. Так что прецедент налицо. Если обвинения подтвердятся, и это важное если, то России придется произвести массовую чистку рядов и перестроить всю систему допинг-контроля в профессиональном спорте. Такое требование к ней кажется мне совершенно разумным и недискриминационным. Отстранение российских легкоатлетов от соревнований сроком на год будет мерой совершенно адекватной в отсутствии необходимых структурных и кадровых перемен.
Евгений Аронов беседовал с профессором университета Темпл Майком Литцем. Вертолеты Министерства обороны начали вывозить работников из труднодоступных мест строительства военных объектов в Арктике. С острова Котельной первыми были вывезены строители, объявившие забастовку. Сегодня прилетел второй вертолет. Военные работники оказались в тяжелой ситуации. Транспортировку на Большую Землю приходится ждать месяцами. Месяцами работодатели не платят им зарплату. Медицинская помощь отсутствует. Рацион питания оставляет желать лучшего. С подробностями наш корреспондент Виктор Резунков.
В течение лета и осени прошлого года в арктической зоне началось активное строительство военной инфраструктуры, а 1 декабря 2014 года в Арктике на базе Северного флота был создан новый военный округ – Объединенное стратегическое командование «Север». Объекты военной инфраструктуры для новых группировок, развертываемых в арктической зоне, сейчас строятся на новой земле Новосибирских островах, земле Франца Иосифа и острове Врангеля. Военные работники, прибывающие на объекты строительства, работают вахтовым методом. И по самым разным причинам, которые им не объясняют, у них последние месяцы начались серьезные проблемы. Несколько недель не могли вывести 60 строителей из поселка Мыс Шмидта на побережье Чукотского моря. Контракты многих из них уже давно закончились, однако из-за проблем во взаимоотношениях заказчика работ Министерства обороны, исполнителя спецстроя и субподрядчика фирмы «Русальянсстрой», из-за погодных условий, а также из-за нелепого запрета некоего генерала Минобороны возить военными самолетами и вертолетами гражданское население, военные работники в поселке оказались в полной изоляции. Строительство объекта остановилось, топливо стало кончаться, еда стала одноразовой. однообразной. Так тянулось неделями. Наконец, 11 ноября прибыли военные вертолеты и забрали почти всех строителей. Сейчас в поселке Мыс Шмидта осталось 6 человек. Один из них, военный работник Владимир Воронков, рассказал, как улетали на большую землю его товарищи.
Перед отлетом объявили, сказали, что из 20 полетит всего 12 человек. И так вот говорят. Ну, вы сами там решайте, кто из вас полетит, да. Соответственно, как люди могут? С криками там, кто, ну, до скандала, да, что вот, что кто полетит, да. Но потом все-таки благоразумие взяло верх и решили так все-таки выбрать из людей, кто тут дольше сидит, между собой разобрались. Драки как таковой не было, поножовщины не было, да. Ну, просто было вот, до скандала дошло, что вот, типа, как так вот, мы тут сидим уже, да, там, кто-то улетел, там, меньше нас были. Ну, обыкновенно человеческие претензии вот эти, да, вот. В итоге разобрались, кого 12 человек вывезти. Список составили, но решили так, что к вертолету поедут все 20 человек в надежде, что все-таки там может, смогут там захватить всех. Сидели, ждали, прилетел вертолет этот, сказали, что возьмем все равно только 12, то есть восьмерых не берем. И потом объявили, что будет второй борт, на котором этих восьмерых увезут, то есть заберут всех. Ну, соответственно, вот 12 человек улетело, и пришел второй борт, когда сказали сначала, что из восьмерых берут всего четверых, вас могут взять, потому что борт перегружен. Потом подошли военные, ну, это военные борта. Военный медик сказал, что ему нужно вывести 2 человек больных. Ну, заболели, сам главнокомандующий округом был. И он сказал, ну, тогда я смогу взять только 2. И все, вот так. То есть из 8 человек забрали только 2 человек. Ну, мы между собой вот порешали, как разобраться. Ну, кому важнее лететь-то, да? Ну, решили, что потянем жребий. По жребию 2 человека улетело.
Владимир, а вам и вашим товарищам так и продолжают не выплачивать за несколько месяцев зарплату?
Опять только одни обещания идут. Тут говорят, что сейчас в конце недели будет, да, вот мы рассчитаемся с долгами по зарплате, там, с кем, вот, кому чего должны, то есть закроем всю задолженность. Но опять эти обещания мы слышим уже, вот я как прилетел сюда в середине сентября. Так я эти обещания слышу. Но я прилетел, когда у меня еще не было, я еще не заработал зарплату. А люди, которые вот сидели уже, за которым были должны, они постоянно спрашивали, когда зарплата им? Завтра, послезавтра, завтра, послезавтра. Потом наступает срок уже следующую зарплату платить. Не опять, когда зарплата им? Завтра, послезавтра. Потом люди уже даже и спрашивать перестали. Ну, уже даже вот люди не спрашивают. Постоянно спрашиваешь, ответ идет, завтра, послезавтра, сейчас вот придет транш, сейчас придет это самое. Как таковых денег мы еще не увидели. Все на стадии обещаний.
Такая же ситуация сложилась на острове Котельном, где отчаявшиеся получить зарплату с августа месяца военные строители объявили забастовку и прекратили строить военный комплекс «Северный Клевер». По сообщению жены одного из строителей, 11 ноября с острова были увезены в основном только участники этой забастовки. А по словам их адвоката Владислава Юсупова, некоторые военные строители отказываются покидать остров в знак протеста.
На острове Котельный, насколько мне известно, до сих пор продолжается акция. Люди вообще-то отказываются как работать, так и возвращаться оттуда. До тех пор, пока им не выплатят заработную плату. Задолженность там идет с августа, по-моему, этого года. Ну, в августе выплатили, но, насколько мне известно, за июль получили даже не все строители. Таким образом, там они уже несколько месяцев находятся без заработной платы. И, соответственно, люди также оттуда не выезжают, но в данном случае они не выезжают именно в качестве протеста. То есть они говорят о том, что будут находиться там до тех пор, пока не получат заработную плату.
Работодатель, а в данном случае это фирма «Русальянс Строй», задерживающая месяцами выплату зарплат военным работникам в Арктике, всячески, по словам адвоката Владислава Юсупова, пытается скрыть от общественности происходящее.
«Русальянс» сегодня буквально шантажировал своих сотрудников, заявил о некое требование о том, чтобы рабочие засняли видео на телефоны, чтобы на этом видео имелось заявление самих рабочих о том, что они претензий к «Русальянсу» не имеют, о том, что заработные платы ему выплачены. В противном случае им говорили, что если вы не запишете такое видео, то, соответственно, мы вам не будем ни зарплату выплачивать, ни вывозить отсюда не будем. Хотя за вывоз уже отвечает уже не «Русальянс», а Миноборон. Мы видим попытку шантажа со стороны нечистоплотной вот этой организации.
Заявил адвокат Владислав Юсупов. Освоение Арктики Министерством обороны продолжается. Виктор Резунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В сегодня, в пятницу 13-го, Дума приступает к обсуждению в первом чтении бюджета 2016 года. В условиях резкого падения доходов от продажи нефти придется сокращать расходы. И власти решили делать это за счет образования и здравоохранения, предпочитая выделять деньги на оборону и госуправление. Нельзя одновременно производить запуски ракет из Каспийского моря и сокращать расходы на науку и образование. С таким предупреждением выступили эксперты Высшей школы экономики. Если в этих вопросах сегодня затянуть пояса, завтра не будет ни ракет, ни флота. А в преддверии первого чтения в Думе ректор ФШР Ярослав Кузьминов назвал проект бюджетом выживания. Андрей Мовчан, эксперт фонда Карнеги и предприниматель, в одной из своих статей называет проект бюджетом выжидания. По его мнению, так выглядят бюджеты компаний или стран, которые напряженно чего-то ждут, сказал он в интервью Валентину Барышникову.
Одна из мыслей в этой статье, о которой я пишу, что так выглядят бюджеты компаний или стран, которые напряженно чего-то ждут.
Это ожидание того, что цены на нефть вырастут?
Если смотреть на этот бюджет с точки зрения его распределения, да, как бы об этом писали все, но мне кажется, это важно подчеркнуть. В этом бюджете непропорционально увеличиваются военные расходы, непропорционально сокращают государственные расходы на науку, образование и медицину. Вообще говоря, это говорит о том, что труд как ресурс наша власть не рассматривает в качестве драйвера экономики, ну, поскольку, собственно, медицина, образование и наука – это три вещи, которые формируют развитие трудовых ресурсов и научно-техническую революцию, развитие диверсифицированных товаров. Да? Значит, во-первых, остается понимание того, что власть смотрит на какую-то ренту, кривую, видимо, как на источник доходов. Кроме того, готовится к каким-то военным действиям, поскольку на оборону бюджет диспропорционально увеличивает. Дальше можно говорить о теориях заговоров, связывать этого едино и думать о том, как власть с помощью военных действий будет повышать цены на нефть, скажем. Да, дальше мы можем с вами начать фантазировать, что, например, вооружение Ирана позволит, возможно, дестабилизировать ситуацию, начать большую войну на Ближнем Востоке, в результате чего цены на нефть вырастут, и это будет выгодно для российской экономики и так далее. Но это уже область таких как бы рассуждений и фантазий. Да, у нас нет на руках никаких ни фактов, ни бумаг. Но что мы точно видим из бюджета, что власть, готовится воевать. Причем понятно совершенно, это война не с НАТО и война не собственными силами. Потому что даже, скажем, вот 200-тысячная группировка, которую американцы в свое время сосредоточили в Ираке, нам не по карману. Нам на 200-тысячную группировку пришлось бы тратить примерно половину федерального бюджета. Поэтому у нас просто нет таких ресурсов для того, чтобы вести войну такую. Какую-то гибридную войну, войну чужими руками, через прокси, да, там снабжая и помогая, мы, конечно, вести можем. И в этом смысле, наверное, Ближний Восток как театр просматривается.
А какого размера можно содержать группировку, где бы то ни было, исходя из этого бюджета? Если уж вот так вот совсем можно посмотреть на цифры и что-то сделать, вывод какой-то.
Дело здесь не в бюджете. В бюджете весь наш объем расходов на безопасность, оборону и так далее составляет что-то, по-моему, 1/5 там, или даже 1/6, вот между 1/5 и 1/6 от бюджета федерального. И туда включено очень много вещей, которых никуда не денешь. Да? Ты не можешь переключить их на войну. Это и полиция, это и ФСБ, это и содержание войск на местах, это и производство оружия, и технологии военные, и так далее, и так далее. Вот, поэтому в лучшем случае, наверное, мы можем тратить, там, условно говоря, 10-15 миллиардов долларов в год на непосредственно военные действия. 10-15 миллиардов долларов в год – это где-то 30 тысяч человек. Вот как-то так, если учитывать боевые действия локальные и с не очень хорошо вооруженным противником. Вот, и, конечно, воевать с НАТО или с другой крупной страной с помощью 30 тысяч человек невозможно. Это несерьезно. Мы в Сирии еще даже ничего не начали делать, а там уже 4 тысячи только основного персонала. Поэтому, если и говорить, то говорить о чем-то гибридном и непрямом.
Когда вы говорите о том, что это бюджет выжидания, то напрашивается, что чего-то надо ждать. Чего можно ждать с точки зрения наблюдателя? Есть у властей какое-то представление, чего надо дождаться? Цены на нефть, отмена санкций, улучшение какой-то политической обстановки или что-то еще есть, какие-то варианты?
Смотрите, отмена санкций нам никак не поможет, потому что отмена санкций всего лишь даст капиталу технологии, но при низких ценах на нефть технологии не нужны, потому что они все в основном на трудноизвлекаемую нефть рассчитаны. Деньги не нужны, потому что в стране фактически нет независимой экономики, она не растет, и даже не нефтяной экспорт у нас упал в полтора раза за последние пару лет, потому что и он зависит от, собственно, нефтяных доходов. мы не можем себе как-то их разделить, позволить пока что, и в бюджете не предусмотрены никакие меры по разделению. Поэтому, скорее всего, конечно, это режим ожидания более высоких цен на нефть. С одной стороны, есть люди и в правительстве, я это знаю, которые верят в то, что нефть должна вырасти, они там рисуют графики спроса и предложения по этому поводу. С другой стороны, может быть, действительно, речь идет именно об ожидании того, что какая-то нестабильность в мире вызовет рост цен на нефть. Потому что ведь, как бы, если вы посмотрите на графики, скажем, последних 5 лет, почему цена на нефть была так высока до второго квартала 2014 года? Американцы же уже производили достаточно много новой нефти, но в этот момент выключились Ливия и Иран. И вот эта вот операция в Ливии большая, которая выключила ливийские поставки на рынок, примерно 2-2,5 миллиона баррелей в день выпали из поставок, удерживали высокую цену в течение 3 лет фактически, пока американский поток нефти просто не превысил все эти сокращения, все эти дефициты и не вывел общее производство нефти на уровень выше, чем в 2010 году. Вот так же и здесь, если, скажем, выключится производство там, хотя бы частично в Саудовской Аравии из-за конфликта или в странах, которые находятся там между, да, там, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и так далее, то цена нефти, видимо, опять резко вырастет, и это совершенно изменит картинку.
Надо ли так понимать, что, соответственно, о чисто экономических методах уже речи не идет? То есть это какая-то внешняя политика, это единственное, что является хоть каким-то рецептом восстановления российской экономики?
Ну, вы знаете, чисто экономическими методами могли бы быть любые методы, связанные с увеличенным инвестированием в вот какую-то область. Это может быть изменение законодательства, которое привлекает внешние инвестиции, например, сложное, громоздкое, да, там, налоги плюс правоприменение и так далее, но направлены на внешние инвестиции. Это может быть неудачная, на мой взгляд, но теоретически возможная попытка напечатать деньги и дать их в какие-то индустрии, чтобы они начали развиваться. Это, в конце концов, финансирование науки. У нас кто-то в правительстве сказал, что бизнес должен финансировать науку. Но если внимательно посмотреть на наш бизнес, то вся совокупная прибыль за последний год у ненефтяных бизнесов составляет 1 миллиард долларов. Даже если они все это пустят в науку, на 1 миллиард долларов никакую науку не сделаешь в современном мире. Это копейки. Понятно, что они этого делать не будут. В силу высоких рисков, высокой стоимости капитала и так далее. А нефтяные корпорации тем более этого делать не будут, потому что у них не хватает денег на инвестиции просто в свои технологии в производство. Поэтому можно забыть о наукоемком производстве, новых технологиях и конкурентоспособности производства товаров. Услуги мы не производим традиционно, мы даже закупаем услуги за рубежом, у нас сальдо минус 40 миллиардов долларов по услугам. Сырье, мы знаем про цены на сырье, и никаких инвестиционных проектов, да, какой-нибудь, не знаю, шелковый путь, захоронение отходов, там, не знаю, строительство какого-нибудь дешевого производства в Сибири за счет там иммигрантов. Ничего этого мы не делаем. В бюджете нет никаких даже намеков на то, что на что-то подобное будут выделяться деньги. Поэтому, да, я думаю, что можно говорить очень четко, бюджет сделан для страны, которая не думает менять свою экономику.
Андрей Мовчан, с ним беседовал Валентин Барышников. Украинский художник и музыкант Юрий Журавель стал известен задолго до того, как его карикатуру на Виктора Януковича и соратников позаимствовала для своего художественного ответа журнала «Шарли Эбдо» российский сенатор Валентина Петренко. Он стал одним из самых известных художников Майдана. Выставку его карикатур 24 февраля в один из самых страшных дней украинской революции достоинства разгромил и сжег Беркут. Своими рисунками Журавель реагирует не только на украинские, но и на российские события. У него есть карикатуры и рисунки, посвященные рейтингу Владимира Путина, убийство Бориса Немцова и акции Петра Павленского у здания ФСБ на Лубянке. В интервью Марку Крутову Юрий Журавель рассказал о своем отношении к французским карикатурам, посвященным катастрофе российского самолета над Синаем, к российскому президенту и россиянам, а также к нынешним украинским властям.
Как вы вообще узнали, что ваша карикатура получила такую своеобразную вторую жизнь? Какой была ваша первая реакция?
Ну, честно говоря, реакции это никакой. Дело в том, что СМИ вообще ждали, что у меня будет какая-то истерика или я как-то бурно отреагирую на это все. То есть, ну, в принципе, честно говоря, я привык, что мои работы иногда используются без разрешения, и поэтому я уже сейчас защитил авторское право на все свои работы. Сейчас я могу действительно уже отстаивать свои права и ждать каких-то компенсаций. Все нормально. Сейчас я жду каких-то, не знаю, публичных извинений от госпожи Петренко. и продолжим дело в суде. Пускай этим занимаются профессионалы, я в этом не разбираюсь совершенно.
А как вы вообще относитесь, собственно, к карикатурам Шарли Эбдо, на которые хотел ответить сенатор Петренко?
Скажу честно, получается, что для того, чтобы как-то расшевелить общество, приходится делать немного такие как бы удары, можно сказать, ниже пояса. То есть опошлять немного свои работы и делать их более жесткими, потому что действительно общество раскачать сейчас очень тяжело и обратить на себя внимание, чтобы они действительно понимали, что где и к чему. Поэтому иногда, честно скажу, я и понимаю ходы журнала «Шарли Эбдо», то есть они действительно специально опошляют некоторые работы и делают их сенсационными. Действительно, ход был довольно неплохой, наверное, идея у госпожи Петренко, то есть она не отвечала на работы художников убийствами, как это было в прошлый раз, а решила ответить как бы своей творческой работой. Это и низкий поклон за идею самой. Единственное, что все сделано, это очень глупо, можно сказать, даже тупо. Было бы неплохо, чтобы действительно, пускай она примитивно, но сделала и нарисовала сама и подписала сама же, а тут это чистый плагиат.
Почему-то мне кажется, что ее помощники, которые, скорее всего, делали это, выбрали ваш рисунок не случайно.
Да, я честно скажу, да, потому что я когда увидел сам сюжет, вот как бы, типа, ее пресс-конференцию, такое ощущение, что в этом есть какой-то подвох, что действительно хотят опять расшатать ситуацию в Украине, что вот опять приплести сюда Майдан в очередной раз, вот, потому что мы успокоились сейчас, вот, например, у меня в подъезде вместе живут на одной площадке бывший бандеровец, короче, участник УПА и НКВДист, они вместе выходят, пьют пиво, и все нормально. Государство живет мирной жизнью. Понятно, на Востоке у нас творится бардак, мы чувствуем вторжение со стороны России, вот, но народ уже научился жить по-новому, как бы, и прислушиваться к мыслям и мнениям друг друга.
Если бы вы сейчас рисовали этот котел, кого бы вы в него поместили?
Сейчас, честно говоря, вы знаете, я бы с удовольствием в этот котел поместил бы и представителей нынешней влады, потому что на костях Майдана влезли люди, которые не заслуживают там находиться, то есть обещания Порошенко не выполняются, люди недовольны и политикой Яценюка, то, что делает в Киеве Кличко, тоже нас не устраивает. В любом случае, слава богу, есть возможности бороться с этим, и я чувствую, что мы опять вот приходит конец осени, возьмемся за дело.
Юрий, в России много шума наделала акция Петра Павленского у дверей ФСБ, ее называют чуть ли не лучшим образцом политического акционизма в истории России. Вы нарисовали карикатуру по ее мотивам. Эта акция вам понравилась? Она не пошлая, как карикатура Шарли, при том, что общество она явно расшевелила не хуже французских рисунков.
Согласен, да. То есть вы наверняка тоже, как журналист, чувствуете то, что есть цензура, есть ущемление прав людей. Здорово, в принципе, что КГБшная система, как и у нас в Украине, так и у вас в России, вообще во всех странах СНГ, рушится, и все отходит. Не обязательно людей убивать, уничтожать. То есть мне нравятся слова украинского гимна, где есть такие слова: «Сгинуть наши вороженьки, я краса на солнце». То есть краса на солнце, они сами отойдут, сами высохнут, вот как, потому что они старые, они гниют сами по себе. А новое, прогрессивное, оно прогрессирует, оно живет, оно бурнее, как бы находит в себе силы, как бы даже не бороться, не обращать внимания на это все старье. Я вспомнил просто, что Лубянка, вот, ну, Лубяная избушка несчастная зайчика из русской сказки, они чем-то идентичны. Вот. Но если как бы Лубянка не может себя защитить от какого-то художника, который хочет устроить перформанс, это забавно.
Юрий, у вас много карикатур на Владимира Путина. Некоторые из них стали довольно известными. Например, та, где российский президент предстает в роли такого обиженного мальчика, с которым не хотят играть в войнушку другие дети. Можно ли этого мальчика перевоспитать? Или это уже невозможно? Или вот, как вы только что сказали, он отпадет сам?
Вы знаете, скорее всего, это все отойдет в прошлое. Люди сейчас общаются, у меня много, очень много людей в России, мы общаемся в Фейсбуке, есть очень много цивилизованных людей, которые не смотрят телевизор и не зазомбированы, вот, они понимают и отдают себя в том, что творится и у них в стране, в России, и то, что делается на Украине, какая международная обстановка, и принимают несколько источников информации и сами готовы делать выводы. В любом случае, эти друзья живут в России и в Москве, они никогда не пойдут, не возьмут оружие в руки, не пойдут на мою землю отстаивать какие-то чужие интересы. Сейчас мы живем в эпоху лучшей информированности, и нас уже так не зомбируют, как это было. Конечно, есть очень тяжелые примеры, вот, но я надеюсь на лучшее. В любом случае, мы будем жить в мире.
рано или поздно.
Вообще, я заметил, что вы охотно реагируете на события в России, хотя живете в Украине. Например, у вас есть рисунок, где Путин вручает медаль собаке, загрызшей человека. В образе животного считывается Рамзан Кадыров. Вы считаете, что именно Путин и глава Чечни стоят за этим убийством?
Ну, конечно. В любом случае. Ну, и вы наверняка об этом знаете. Откуда ноги растут, вот, и откуда идут все приказания. Вот. Дело в том, что наши концерты очень часто были в Москве. Я помню концерт «Оптимизма» после событий Нордоста и смерти очень многих известных журналистов, которые расследовали эти события. Действительно, кто устроил сам теракт, руководил этими всеми процессами. Недаром эти журналисты были убиты. Мы об этом знаем в Украине, об этом, я уверен, знают многие в России, просто иногда боятся говорить об этом. Но рано или поздно, правда, она всплывет. Сейчас, слава богу, открывается очень много архивов в СБУ, то есть НКВД бывших, и мы узнаем правду. Она всплывает наружу, вот, и мы можем больше полнотой анализировать всю ситуацию, которая происходит сейчас. То есть, зная историю, ты уже не будешь делать ошибок.
Карикатура на Путина про его рейтинг, про его высокий рейтинг, который его же как бы и губит. Вы правда считаете, что вот в этом запредельно высоком рейтинге 90% по последним данным есть некая Кащеева игла, его что называется?
Конечно. Вы же слышали о Чаушеску, да, у которого за 2 дня до его расстрела был тоже очень высокий рейтинг. Вера и любовь граничат с ненавистью очень сильно. То есть человеку потом рано или поздно придется отвечать за свои слова. Дай бог ему, конечно, до старости, как Пиночет, еще кому-нибудь из диктаторов. Но я просто чувствую, да я просто знаю, что он доиграет. Я уверен, что чем дальше проходит время, россияне все больше и больше это понимают.
В свое время, в феврале 2014 года, вашу импровизированную выставку политической карикатуры на Крещатике сжег Беркут. То, что происходит в украинской политике сейчас, тот факт, что до сих пор не найдены и не осуждены виновные в расстреле людей на Майдане и так далее. Какие чувства у вас это вызывает? Вы настолько разочарованы итогами Майдана, что готовы, как вы намекнули, снова на него выйти? Или пока все-таки об этом рано говорить?
Конечно, в любом случае революция не закончилась. Революции проходят не за день, не за два, даже не за год, не за 3. Общество должно воспитываться. То есть, слава богу, уже сейчас я общаюсь с молодыми людьми, с тем поколением, которое выросло на помаранчевой революции. Это действительно полны сил и веры, настоящие патриоты. Ребята, которые знают историю, хорошо знают историю Украины, вот, и которые готовы отдать жизнь за независимость своего государства. Точно так же мы все уверены в том, что революция не окончена, и что сейчас у власти находятся неправильные люди. Слава богу, что мы знаем, что власть — это слуги. Это наши слуги, и мы вправе их менять, и мы будем менять.
В российских тюрьмах находятся более 10 украинских граждан, которые признаны украинскими, российскими, международными правозащитными организациями политзаключенными. Одному из них, Надежде Савченко, вы тоже посвятили рисунок. Верите ли вы, что их отпустят, обменяют, что Савченко, Сенцов и другие обретут физическую свободу?
Ну, я уверен просто. И, конечно, есть надежда, но в любом случае дело в том, что время проходит, и правда, она рано или поздно всплывает. Сейчас никаких веских действительно причин нет, чтобы держать Надежду Савченко в тюрьме в России. Сенцов точно так же, в принципе, и все остальные ребята. И я уверен, что рано или поздно их отпустят. То есть, получается, время сейчас играет в любом случае против тех, кто держит их в тюрьмах. И чем дальше, тем хуже. То есть, чем раньше они отпустят, тем, можно сказать, быстрее они реабилитируют себя, может быть, оправдают.
А они могут себя реабилитировать этим?
Ну, я думаю, у них еще есть шансы. В крайнем случае, я не знаю. Дело в том, что отвечать на агрессию агрессией уже не модно. Вот. Мы просто будем их игнорировать дальше. В дальнейшем, как их было, я помню фильмы, по-моему, Гайдая, да, лучший способ действительно игнорировать.
Юрий, в конце философский вопрос. Что ждет Россию и Украину? Можно ли перешагнуть через прошлое, через войну?
Все империи, они отживают свое, они разваливаются. Я с удовольствием, например, через 10 лет опять приехал в Екатеринбург. Мне очень нравится этот город. Я люблю город Тулу. То есть там это города с историей. Действительно, я в детстве зачитывался сказками Бажова, поэтому люблю как бы Урал. Мне нравятся эти места. С удовольствием точно так же принимали бы мы гостей в Карпатах, на Волыни. Единственная штука, в любом случае, это... Мне всегда нравилось радушие грузинов. У меня много есть друзей русских. Украинцы называют москалями нагло ведущих себя на территории Украины россиян. Поэтому научитесь просто быть действительно толерантными, равноправными, и рано или поздно будете чувствовать себя счастливым.
Украинский художник и музыкант Юрий Журавель, с ним беседовал Марк Крутов. Народный совет, парламентский орган самопровозглашенной Донецк Народной Республики, обсудил вопрос о статусе украинского языка на территориях, находящихся под контролем сепаратистов. Согласно действующему в ДНР законодательству, украинский язык второй государственный вслед за русским, но решено, что такое положение может быть пересмотрено, если социологические опросы покажут негативное отношение жителей к статусу украинского языка. Гуманитарные инновации властей ДНР в критическом и юмористическом ключах активно обсуждаются в интернете. На минувшей неделе в социальные сети попали фотографии ученических табелей из школ самопровозглашенной республики, и снимков явствует, что с этого года вместо украинского языка и литературы изучают два новых предмета – язык народов Донбасса и литература народов Донбасса. В качестве такого языка и такой литературы пока, как следует из этих же табелей, по-прежнему выступают украинский язык и украинская литература. Хотя идеологический смысл введения новых предметов, очевидно, подразумевает другое. О том, существует ли литература народов Донбасса, с какой литературной средой связаны Луганская и Донецкая область, как проявлялись последние годы политические симпатии литераторов моему коллеге Андрею Шарому, рассказывает живущая сейчас в Киеве луганская поэтесса Любовь Якимчук.
Если речь идет о каноне литературном, который формуется через школьную программу, то основными такими фигурами будут Владимир Сосюра и Василь Стус. Владимир Сосюра – автор, который родился в Дебальцево и стал писать такие соцреалистические тексты, как и многие писатели, которые сломались и которых не расстреляли. Вот он был один из тех, кого не расстреляли, и который выжил благодаря тому, что он прятался в психушке в Харькове. Там. Василь Стус – это автор-диссидент. Он ко временному промежутку относится к 60-м годам, то есть он шестидесятник, он диссидент. Это такой герой, поэт, прежде всего патриотический, хотя у него есть очень много интимной лирики. Он в последнее время и вообще всегда он считался одним из таких самых важных вообще в украинской литературе. Они, вот, это две основных фигуры, хотя я, конечно, могу называть их довольно, ну, их намного больше. Это и Борис Гринченко, человек, который занимался просветительством и организовывал первые школы под Луганском, например, в Алексеевке. Вот, это речь идет о 19-м столетии. То есть мне очень странно, когда звучит эта формулировка «литература народам Донбасса», поскольку, ну, я понимаю, что речь идет об украинской литературе, хотя там в Донбассе живут и другие народы, там, например, греки в Приазовье или поселения немцев, сербов. Речь идет об украинской литературе, потому что в этом табеле, который облетел интернет, написано в скобочках «Укрн». Но если говорить о героях, то эти герои вот именно такие, связанные с каноном украинской литературы в первую очередь. Ну, конечно, можно вспоминать каких-то классиков социализма, как, например, Борис Горбатов. Это классик социализма, который происходит из города Первомайска, откуда я родом. Это литература, которая сейчас неинтересна современному читателю. Она не то чтобы ангажирована, она политизирована. И для меня загадка, что же там могут такое изучать в курсе «Литература народов Донбасса».
Кто-то пишет на русском, кто-то пишет на украинском. Как эта вот смешанность работала до того момента, как начались вот эти все трагические события в ваших областях?
Я жила в Первомайске и в Луганске. То есть были русскоязычные авторы, были авторы двуязычные, которые писали на украинском и русском языке, и просто украиномовные авторы. Мы были все в одной тусовке. Но там было несколько тусовок, но проблема была не в языке. Эти литературные объединения по каким-то другим причинам, там, я бы не сказала идеологическим, ну, скажем, идейным, делились на группировки. Это старый союз писателей, старшая генерация писателей, которые пишут как бы по-старому, как писали в 20 веке. Вот. Я была в литературной организации «Стан». Это новая организация, которой уже, наверное, ну, больше 15 лет точно, в которой были авторы разного возраста, но они имели более современный подход к современной литературе. Мы писали каждый на своем языке. В один момент мы поняли, что нам недостаточно вариться в собственном соку, и начали брать участие в разных фестивалях, и во Львове, и в Харькове, и в Киеве. То есть...
Понятно, что и тусовка, о которой вы говорите, и вообще вот такая литературно-общественная сцена в результате этих всех трагических событий развалилась и разделилась. Есть какие-то люди, писатели, которые остались на той стороне. Ну вот, скажем, есть такой довольно высокопоставленный функционер самопровозглашенный ДНР, Федор Березин, который и писатель тоже. Скажите, пожалуйста, вот среди ваших знакомых, как разложились эти симпатии? Хорватии. Много ли народу остались там? Что они пишут, если остались? И кто уехал в Киев, и как там сейчас вот эта новая, бывшая или нынешняя донбасская литература себя чувствует?
Очень много людей, моих знакомых, выехало из Луганска. Кто-то живет в Ивано-Франковске, кто-то живет в Киеве, кто-то живет даже в Москве. Но есть авторы, которые остались. Осталась, например, очень талантливая поэтесса Елена Заславская, которая несколько месяцев назад получила даже Есенинскую премию за свои стихи. И вот среди ее нынешних современных творений есть, на мой взгляд, тексты, которые являются пропагандой ЛНР, ДНР. То есть это очень ангажированные тексты. Я далека от ангажированной литературы вообще какой-либо. И не имеет значения, кого эта литература поддерживает. Литература не должна поддерживать политиков, там, президентов. Литература должна стать о людях, и человек с его проблемами – это основной предмет для художественного текста.
Свобода творчества предполагает, что люди пишут, о чем они хотят. И я вам сейчас назову сходу просто десятки поэтов, которые были так ангажированы в политику, что дальше уж некуда идти, с Маяковского начиная, например. Ему что, мешает это оставаться поэтом?
Нет, это не мешает, но Маяковский остаются его лучшие тексты, которые не являются откровенным. Ну, то есть он до соцреализма, во-первых, и не дожил. То есть он, да, был ангажированным поэтом, но он не писал пропаганду. А когда человек пишет четко, что есть плохие, что есть хорошие, вот эти плохие, эти хорошие оттенки, и когда это все переходит в какие-то этические рамки, это пропаганда. И я не считаю это литературой. Там от прекрасного практически ничего не остается.
Вот это рассыпавшаяся диаспора сейчас, люди, которые уехали, люди, которые остались. Между ними продолжается какая-то, я не знаю, какая-то творческая дискуссия о том, что происходит?
Литературное объединение, я считаю, что это немножко в прошлом, что на уровне региональном это действует, но на всеукраинском уровне каждый как бы работает на свое имя. Вот. И есть, например, писатель из Донецка, Владимир Рафиенко, русскоязычный писатель, прекрасный, очень интересный. Он живет в Киеве. Мы общаемся, например, с Володей. Я не войны. Какие-то внутренние дискуссии, в том числе и публичные дискуссии, они происходят на площадках всеукраинских и не только за границей тоже. Сейчас основная задача искать какие-то средства, способы к диалогу. В Украине очень много появилось групп, которые имеют разный опыт. Это, скажем, люди, которые являются беженцами, которые выехали с оккупированных территорий. Это люди, которые находились в тылу, это военные, это волонтеры. Эти все люди с разным опытом. И сейчас очень нужно много говорить, общаться для того, чтобы люди с таким разным опытом, которые будто бы говорят одними словами, и нет значения, на каком языке, русском, украинском, но каждый имеет под этими словами что-то свое. И сейчас очень важно друг с другом общаться, находить какой-то общий язык для того, чтобы у нас не было недоразумений потом, потому что каждого она заканчивается, настает мир, а мы должны будем жить в одной стране.
В какой степени прежние Донецк и Луганск ощущали себя частью общеукраинского литературного рынка и общеукраинской литературной жизни? Или все-таки существовала какая-то тяга к регионализации, потому что все-таки небольшие издательства местные, все они и были, они издают, конечно, небольшими тиражами, все это распространялось в основном в областных центрах, насколько я понимаю.
Проблема, о которой вы сейчас вспоминаете, она всеукраинская. То есть недавно я приехала из Полтавы, в Полтаве та же самая проблема регионализации, проблема литературы, которая очень мало выходит и очень редко выходит за рамки региональной. Авторы из этой литературы очень редко публикуются в каких-то очень известных украинских издательствах. Если говорить о литературной жизни, входят фестивали, какие-то литературные акции, то доступ до площадок был одинаковый для всех регионов. Если жители Луганска, Донецка, Одессы или Ивано-Франковска или Ужгорода, если понимали, что нужно, чтобы не быть сугубо региональными поэтами и писателями, функционировать в едином всеукраинском литературном процессе, если они это понимали, то они приезжали на различные фестивали. Но если говорить на доступ книга издательству и говорить об украинских издательствах, то украинские издательства, которые работают на всю Украину, самые большие издательства в основном – ориентированный на украиноязычный продукт. В этом списке есть издательство «Фолио», которое выдает книги на двух языках. Огромное издательство, возможно, по количеству продаж даже и самое большое. Другие издательства, которые тоже можно пересчитать на пальцах одной руки, они в основном издают украиноязычную продукцию. И поэтому авторы, которые пишут на русском языке, некоторые из них, они ощущали свою в чем-то из-за таких процессов уязвимость, что ли. И возможности все равно были издаваться на русском языке. Многие, поэтому, наверное, Владимир Васильенко издавался в основном в России.
Андрей Шарый беседовал с Любовью Якимчук. И на этом мы завершаем программу «Время свободы». Интервью вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».